Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашая тэма: ці сапраўды беларуская эканоміка выходзіць з глыбокага крызісу. Лукашэнка пагаражае разагнаць беларускіх сіноптыкаў. Як мусяць выглядаць назвы беларускіх вуліц паводле закону? Гэта і ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум», «Еўразум», «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Інтэрнэт-петыцыя пра тое, каб указальнікі вуліц рабілі па-беларуску і па-руску адначасова, за месяц сабрала менш за 300 подпісаў. У дакументе на сайте petitions.by прапаноўваецца зрабіць двухмоўнымі абсалютна ўсе шыльды, як гэта зроблена ў Фінляндыі, дзе дзяржаўнымі з'яўляюцца фінская і шведская мова. Дарэчы, паводле беларускіх законаў, нават цяперашнія назвы вуліц не зусім правільныя. Чаму, даведаемся ад Ілі Маліноўскага.
Пакуль депутатка Палаты прадстаўнікоў Анісім змагаецца з міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю за абавязковасць ужывання беларускай мовы на этыкетках тавараў, на вочы Еўрарадыё трапіўся яшчэ адзін вельмі цікавы моўны дакумент. Паводле артыкула нумар 17 закона пра найменні геаграфічных аб'ектаў у Рэспубліцы Беларусь найменні геаграфічным аб'ектам прысвойваюцца на беларускай мове, з якой спосабам транслітэрацыі перадаюцца на рускую мову. То бок назвы вуліц, населеных пунктаў, раёнаў і гэтак далей павінны давацца на беларускай мове, і ніякіх перакладаў на рускую існаваць увогуле не мусіць, гаворыць дырэктар Інстытута мовазнаўства Ігар Капылоў, які ўваходзіць у тапанімічную камісію пры Савеце міністраў.
Гэты закон не мае зваротнай сілы, гэты артыкул. Ён толькі распаўсюджваецца, гэты артыкул, на новыя назвы геаграфічных аб'ектаў і ў выпадку перайменавання. Тыя назвы, якія былі да прыняцця закону ў лістападзе 2010 года, застаюцца перакладныя.
З 2010 года ў адным толькі Мінску з'явілася безліч новых вуліц, прыпынкаў, тых жа станцый метро некалькі штук. Праўда, іх назвы чамусьці на абедзвюх мовах вельмі сугучныя, а часам нават пішуцца аднолькава. Але ў законе прапісана, што на рускую мову яны мусяць перадавацца з беларускай шляхам транслітарацыі, а значыць, замест тых жа «Грушевка» ці «Малінавка» павінна быць «Грушаука» і «Малінаука». Чаму не так, тлумачыць Ігар Капылоў.
У артыкулах закона немагчыма ўсё прапісаць. Ёсць інструкцыя, і там напісана, што назвы на рускі язык перадаюцца пры дапамозе спосабу транслітарацыі, але з улікам арфаграфічных асаблівасцей рускай мовы. Што это значыць? Калі ў беларускай і ў рускай мове аднакаранёвыя назвы, то тады на рускую мову ўсё-такі перадаюцца з улікам яе арфаграфіі. Напрыклад, пасёлак Сонечны па-беларуску, ну па-руску мы дадзім Солнечны, таму што аднакаранёвыя назвы. Калі ж яны не аднакаранёвыя, тады прымяняюць прынцып чыстай транслітарацыі, літары да літары. Чыгуначная пасля «ч» і, таму што ў рускай мове пасля «ч» і пісацца не можа, арфаграфія рускай мовы не дазваляе, але аснова застаецца.
Па словах Ігара Капылова, здараюцца выпадкі, калі чыноўнікі, даючы назву аграгарадкам ці новыя вуліцы, спрабуюць абысці закон. Тады даводзіцца шмат спрачацца, але збольшага парушэнняў на памяці дырэктара Інстытута мовазнаўства не было. Дэпутат Калёна Анісім у сваю чаргу лічыць, што сітуацыя з назвамі геаграфічных аб'ектаў трэба змяняць, але спачатку трэба падрыхтаваць глебу, дакументацыю, ўжо пасля высоўваць прапановы па зменах.
Я пастаянна пра гэта кажу, пра візуальнае афармленне нашых гарадкоў, мястэчак, назваў нашых вуліц, таму што прыкра, калі ў вёсках назвы напісаныя па-руску. Як яны прысвойваліся, калі яны прысвойваліся, прычым, скажам, там вуліца калхозная, наогуле гучыць на сённяшні дзень і атавізмам, і патыхае пэўнай двухсэнсоўнасцю. Таму я думаю, што варта прадумаць, як гэтае пытанне падняць, каб нейкім чынам падштурхнуць вырашэнне ў рэчышчы закона аб геаграфічных назвах.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Александр Лукашенко хоча разагнаць беларускіх сіноптыкаў. Па словах кіраўніка дзяржавы, прагнозы надвор'я, якія робяць у Белгідрамеце, абсалютна непрафесійныя. Лукашенко загадаў новаму міністру прыродных рэсурсаў Андрэю Худыку разабрацца з гэтай арганізацыяй, іначай яе проста разгоняць. У сваю чаргу сіноптык Александр Бяганскі ў каментары Еўрарадыё распавёў, якім чынам у Беларусі робяць прагнозы надвор'я.
для начала нужно проанализировать большое количество информации фактической погоды, то есть это информация о погоде в нашей стране, о погоде во всех соседних государствах, о погоде, если у нас преобладающий западный перенос, то о погоде во всех странах Европы, ну, фактически. В целом, проанализировать информацию с искусственных спутников Земли, радиолокаторов, дополнительная информация это о состоянии атмосферы и верхних слоев, средних, нижних и так далее. Плюс ко всему нужно еще проанализировать расчет о том, как будет развиваться данная ситуация в дальнейшем, куда будут смещаться атмосферные фронты, циклоны, там, антициклоны, какие температуры они могут принести, какие явления они могут принести. Допустим, если у нас смещается атмосферный фронт, если антициклон, то значит, в целом характер погоды более спокойный в летний период. Ну и плюс ко всему нужно уметь анализировать и сопоставлять информацию. Это, наверное, самое сложное, потому что объем информации большой. Это в том числе и расчеты различных численных моделей, которые позволяют судить о том, как будет развиваться ситуация в ближайшие сутки, там, последующие сутки, по каким-то критериям, допустим, там, по температуре, по влажности, там, по направлению скорости ветра и так далее. Но вот пока все это не проанализируешь, это достаточно большой промежуток времени нужен для того, чтобы это сделать, чтобы какой-то более-менее хороший прогноз из этого получился. А здесь исключительно большой аналитический, именно большая аналитическая работа в плане вот проанализировать, сделать вывод из того, что какая у тебя информация есть, на основе тех знаний, которыми прогнозист обладает. Ведь, по сути, у нас бывает погода определяться может тремя глобальными факторами – антициклон, циклон, либо атмосферный фронт. Но даже при этих, вот казалось бы, вот три всего элемента, но даже при этих трех элементах в каждом там циклоне или в каждом антициклоне может быть абсолютно разная погода, абсолютно разный характер погоды. И это все нужно знать и уметь изложить именно в том прогнозе, который каждый день на радио, в СМИ, там, на телевидении озвучивается.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Кошты у Беларуси протягивают снижаться. У Национальном статистическом комитете подлечили, что у жнивни товары и платные послуги потонели амаль на 1%. Таким чином, с початку года инфляция у нашей краине склала усяго 2,5%. До того ж, у сераду Нацбанк черговый раз снизил ставку рефинансования. Коли у студени она складала 18%, то теперь 11,5%. Про то, идти варто доверять гэтым личбам и сапраўды айчынам. Экономика начала отходить от кризису. Еврорадио поразмовляла с экономистом Вадимом Иосубом. А я передаю слово нашему журналисту Паулу Свердлову.
14 вересня Александр Лукашенко зробил шерох экономичных заявов на конт декрета номер 3, на конт середнего заробку и еще то и сё. Гэтые заявы мы обмеркуем со старшим аналитиком компании Альпары у Минску Вадимом Иосубом. Привитание, Вадим.
Добрый день.
Ці ёсць у заявах Александра Лукашэнкі што-небудзь акрамя папулізму? Вось такое шчырае пытанне адразу задам.
Ну, во-первых, нет ничего, кроме популизма, а во-вторых, нет ничего, сколь бы то ни было, нового. Все это уже много раз слышали и про тунеядцев, и про зарплату по 1000. А что касается контроля над ценами, речь об этом идет не прекращаясь последние 23 года.
Ну вот не могу не звернуть одразу увагу на суперечности невеликие. Например, Александр Лукашенко кажа, что коли мы досягнем 1000 рублей среднего заробку, мы можем спокойно кожному человеку с 10 миллионов сказать, мы вам допомогли, каб вы могли покушать, ну и так далее, бла-бла-бла. Але натурально, коли средний заробок будет 1000 рублей, так не кожный будет его отрымливать, хиба не так?
Безусловно, один человек может зарабатывать 1700, второй человек может зарабатывать 300, а каждый из них в среднем будет зарабатывать по 1000. Конечно же, при этом сказать человеку, который получит свои 300 рублей, что для него сделали все, ну, это издевательство.
Ну, то бок, уже вот тут, ну, не зважаючи нават на то, что, ну, нема зараз чисто физично 10 миллионов белорусов, тут есть, ну, невеликая хиба, невеликая суперечность. Ну, не сможем мы спокойно каждому любому человеку про это сказать. Так?
Безусловно, вообще как бы средняя зарплата – это очень плохой показатель. Об этом многократно уже говорилось, потому что тогда, когда средняя зарплата по стране достигнет вот этого показателя, там, в данном случае 1000 рублей, большинство жителей страны так эту 1000 получать и не будет. А если за пределами Минска, то подавляющее большинство людей эту 1000 видеть не будет. И получится, что в тот момент, когда глава государства с экрана телевизора объявит: мы выполнили свое обещание, мы дали всем по 1000, имея в виду среднюю зарплату, а большинство жителей страны абсолютно обоснованно, кто-то вслух, а кто-то про себя, скажет, что ну, это неправда, я этой 1000 как не видел, так и не вижу.
Бачу я так само еще одну суперечность. Спочатку Александр Лукашенко каже, что треба дать каждому человеку махчимость працавать и зараблять. И одразу ж, ну, литерально в наступной реплице про то, что того-сяго навод треба будет и нахилить, каб яны, значит, пошли на працу и не казали про гэты гвалт. Але вы кажете, что у вас ничего нового про декрет номер 3 не прогучало. Мне здаецца, что, ну, это некая новая риторика уже. Принамсі тое, что у центральная улада, яна як бы спихвае адказнасць за декрет на чиновников на месцах, ну, гэта, мне здаецца, вось такая новая реплика. Ці не?
Ну, мне кажется, что в вопросе декрета тунеядцах с самого начала широкую общественность запутывали, потому что с одной стороны говорили, что надо дать возможность каждому человеку работать и достойно зарабатывать, как бы с этим тяжело не согласиться. Но когда тут же буквально там через запятую говорится о том, что мы каждого заставим работать, потому что это обязанность каждого человека, ну, это, мягко говоря, вранье, потому что из Конституции обязанность человека работать не вытекает. Более того, принудительный труд запрещен. И, собственно говоря, это была самая основная претензия к этому декрету еще с момента обсуждения его проекта, и мы видим, что в этой риторике ничего не поменялось. Ну, а то, что ответственность перекладывается на местные органы власти, ну, это тоже звучало как минимум с весны этого года. Поэтому и тут как бы каких-то больших новостей я не вижу.
Ну и нарешті рост коштов. Тут так само, мне здається, цікаво. Президент каже, что треба стримлювати кошти, але разом з тим гучить такая фраза: зробіть так, каб предприємства не згорнули свою працу. Тобок там на версії зрозуміли, що есть межи для стримання росту коштов, що можна достримлюватися до того, що просто предприємства спиняться. Ну так это треба розуміти.
У меня есть подозрение, что пока власти мало что понимают в этом вопросе, и как бы говорить, что они наконец-то что-то поняли, это делать им излишний комплимент. Ну, достаточно вспомнить, что лозунги о сдерживании цен, о сдерживании необоснованного их роста, это были основными лозунгами, ну, буквально вот все последние два десятилетия, даже больше, все время, пока у нас нынешняя власть у руля, и на фоне всех этих лозунгов в большинстве лет у нас была инфляция рекордная и для Беларуси, Восточной Европы, и для региона Восточной Европы, и для стран СНГ. То есть заниматься непосредственно ценами – это это занятие глупое, оно ни к чему не приведет, ну, в лучшем случае может создать дефицит. Заниматься надо предпосылками, которые ведут к росту цен, которые лежат в монетарной сфере, и, собственно говоря, вот за последние 1.5-2 года неплохие результаты мы видим, инфляция действительно снижается, но не благодаря тому, что вот брали, контролировали цены или кому-то запрещали их поднимать, а просто стали вести грамотную политику с точки зрения процентной ставки, с точки зрения прекращения печатания денег и так далее. При всем при этом, как будто эта риторика осталась, остались слова про необоснованное задирание цен. Не очень понятно, чем оно отличается от обоснованного задирания цен. Ссылки на то, что это тоже наш вопрос, имея в виду, что это вопрос власти. Хотя решить вопрос с ценами на самом деле очень просто. Ну, ответственная денежно-кредитная политика, то, что мы уже имеем. Что еще здесь может сделать государство? Государство способствовать формированию высококонкурентной среды. Чем больше будет предприятий, чем они будут больше друг с другом конкурировать, тем ниже будут цены для потребителя. А прямой контроль за ценами никогда ни к чему хорошему не приводил ни в Беларуси, ни в Венесуэле, ни в конце Советского Союза. Большая глупость.
Цікаво, что как раз таки у риторики Александра Лукашенко гучить адворотная у связку с контролем над ценами, гучить не про рост предприемства, а про то, как их колькость хотя бы не скоротилась. Вот, ну, питание не поставлено, ну, не зробим больше предприемства, как цены были меньшими, а зробим меньшие цены, ну, але уже поклопотимся, как бы все ж таки предприемство засталось хотя бы столько ж. Мне кажется, это просто...
Ну, к сожалению, да, мы видим в очередной раз, что экономический смысл популистских заявлений, он просто теряется.
Тобок влада добре розуміють, да, розуміють, що треба казати про те, що ми стримлюємо кошти, що це подобається людям, ну, а як воно там буде... И кольки там будет предприемство, ну, пожадано, как их колькость не скоротилась. Да?
Ну, мне кажется, даже у людей, думаю, за 20 лет выработался иммунитет, и такие заявления, они за 20 лет могут надоесть каждому.
Кому заугодно. Ну, коротей, як кажуть, вып'ем за тое, каб мы усе кожную заяву ўладу супаставлялі з нейкім рэальным станам справаў і колькасцю грошай у нашых уласных гаманцах. Так?
Ну, ваши слова да некоторым нашым руководителям в уши.
Дзякуй. У эфіры Еўрарадыё быў старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп. Да пабачэння. Бачення, Вадим.
Всего доброго.
І ми обмярковували опошні економічні заяви Олександра Лукашенка. Заставайтеся з Єврорадою. Вас ще чекає шмат цікавого.
Єврозум. Єврозум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Працягваем праграму. Еўразум. Міністэрства абароны Беларусі абвяргае заявы расійскіх калег пра тое, што на вучэнні «Захад-2017» Масква выслала ў Беларусь дадатковыя танкі. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Мінабароны Уладзімір Макараў. Па яго словах, усе расійскія падраздзяленні, якія ўдзельнічаюць у вучэннях, ужо знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Цяпер беларускія і расійскія сілавікі кансультуюцца наконт гучнай заявы. 14 верасня пачаліся ваенныя вучэнні «Захад-2017». На тэрыторыі нашай краіны ў іх бяруць удзел крыху больш за 7 тысяч беларускіх вайскоўцаў і каля 3 тысяч расіян. Тым часам у сераду стала вядома, што расійскія вайскоўцы могуць затрымацца ў Беларусі пасля заканчэння 20 верасня «Захаду-2017» на 10 дзён. Ваенны эксперт Александр Алесін у каментары Еўрарадыё выказаў меркаванне, што на «Захад-2017» 17 не прыедзе больш вайскоўцаў з Расіі, чым было заяўлена, бо гэтую інфармацыю можна праверыць.
Буквально каждое подразделение, каждый солдат доступны со спутникового наведения, со спутниковой разведки. И железнодорожные эшелоны, и погрузка боевой техники, все это тщательно наблюдается средствами спутниковой, радиоэлектронной разведки и агентурной. Я думаю, что американские и прочие разведчики под дипломатическим прикрытием или под другим так или иначе будут отслеживать сосредоточение войск и проведение учений.
Расповел Еврорадио военный эксперт Александр Олесин. Больше на тему военных учений «Заход-2017» читайте на еврорадио.фм. Мы будем протягивать осветлять эту подею.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Сёлета прышчэпку ад грыпу зробяць як мінімум 40% насельніцтва Беларусі. Кампанія вакцынацыі, якая пройдзе да 1 снежня, ахопіць амаль 4 мільёны чалавек. Пры гэтым, па дадзеных медыкаў, большасць беларусаў хварэе не на грып, а на ВРВІ. Аднак вакцыны дзейнічаюць на гэтую вірусную хваробу. Ці ёсць у такім выпадку сэнс у масавай вакцынацыі, якая каштуе сур'ёзныя грошы для бюджэту, высвятляла Маша Калесні.
С 1 кастрычніка ў Беларусі пачынаецца масавая вакцынацыя ад грыпу. Пакуль што ў паліклініках прышэпліваюць толькі прадстаўнікоў групы рызыкі. Наколькі патрэбна масавая вакцынацыя ад грыпу? І ці можна без яе абысціся? Еўрарадыё разбіраецца ў гэтых пытаннях. У гэтым годзе плануецца прышэпіць супраць грыпу не менш за 3,8 мільёнаў чалавек. Па словах Міністэрства аховы здароўя, яны імкнуцца прышэпляць каля 40% усяго насельніцтва краіны і каля 75% людзей, якія адносяцца да групы рызыкі. За апошнія 3 гады ў Беларусі захварэла на грып усяго каля 10 тысяч чалавек. Але яшчэ ў 2009 годзе не было масавай вакцынацыі. Тады толькі каля 5% насельніцтва прышэплівалася. Але пасля пандэміі свінога грыпу ў 2009 годзе, калі захварэла каля 550 тысяч чалавек і загінула 7 чалавек, пачалося павелічэнне колькасці прышэпак. Тады ж пачалася вакцынацыя за сродкі прадпрыемстваў. Аказалася, што дзяржаўныя службы не здольныя самастойна падтрымліваць належны ўзровень вакцынацыі ў краіне і пераваліла частка адказнасці на прадпрыемства. Наступная эпідэмія грыпу адбылася ў 2011 годзе, калі захварэла каля 233 тысяч чалавек. Тады вакцынавана было ўсяго 20% насельніцтва. Пасля гэтага ў наступным годзе вакцынацыя ад грыпу была ўведзена ў нацыянальны каляндар прышэпак. Гэта значыць, што дзеці ад 6 месяцаў і група рызыкі будуць праходзіць вакцынацыю бясплатна. Больш падрабязна паглядзець, што ўваходзіць у гэтую групу, можна на сайце міністэрства аховы здароўя. Апошні раз эпідэмія грыпу адбылася ў 2013 годзе, калі захварэла каля 51 тысячы чалавек. Тады супраць грыпу было прышэплена каля 36% насельніцтва. Намеснік начальніка аддзелу эпідэміалогіі Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан распавядае, што дзякуючы пастаяннаму падтрыманню ўзроўню вакцынацыі, цягам апошніх гадоў колькасць захворванняў на грып зменшылася ў некалькі разоў і сярод захварэвшых амаль што няма прышэпленых.
На працяжэнні последних лет мы и постоянному поддержанию того уровня охвата вакцинации, который мы стараемся придерживаться, это около 40% охвата населения, всего населения и 75% среди групп риска, мы видим, тот анализ, который мы проводим, показывает, что в основном все равно, вот мы постоянно об этом говорим, многие к нашим словам относятся достаточно скептически, но вместе с тем из года в год мы видим о том, что среди вакцинированных гриппом болеет максимум 2-3% людей, а остальные это все идут непривитые, которые болеют гриппом и болеют достаточно тяжелыми формами заболевания, которые протекают с пневмониями, с бронхитами тяжелыми.
У гэтым годзе ў Беларусі будуць циркуляваць 3 штамы віруса грыпа. Адзін з якіх новы і імунітэт да якога ў насельніцтва яшчэ не сфармаваны. У гэтым годзе было закуплена 4 розныя вакцыны: расійскія Грыпол плюс і Ультравак, нідэрландскі Інфлювак і французскі Ваксігрып.
Так, у нас более мільйона доз, 1 111 820 доз. Ну, а дальше там местные и средства предприятия, они там местные покупают и как для бесплатной иммунизации, так и для платной. У меня общая сумма. Нет, за республиканский бюджет у нас закупается только вакцина Грипол Плюс, которая выиграла тендер. Да. За местный бюджет то, что для бесплатной тоже идет Грипол Плюс, а для платной платных, они уже отдельно там проводят тендеры, покупают, ну, любые там, как два вируса гриппа А и вирус гриппа Б, да.
Кошт пришепки складаю в среднем от 5 до 20 рублей у залежности от выкорыстанной вакцины. Цікаво, что летось предприемству Белмедпрепараты удалось перемогчи у тендеры на вытворчість вакцины от гриппу. Препарат, який яны вырабляли, был суместной белорусско-российской распрацовкой и назывался Грипол. И на Карабан потлумачила, что здарылася с вакциной и чому яна больш не вырабляется на территории Беларуси.
Ну, у нас это не белорусская вакцина, это вакцина, которая в Республике Беларусь совместно с российскими производителями вакцины. У нас она упаковывалась, поставлялась из Российской Федерации, у нас упаковывалась. Она до сих пор существует, просто в этом году на закупочных торгах выиграла 5 российской вакцины. Такая же, Грипол Плюс. То есть она совершенно ничем не отличается от той, которая как бы планировалась со стороны белорусского производителя, но по цене выиграла российского производства Грипол Плюс. Поэтому, в принципе, она как и была, так и есть, но у нас законодательство о закупках и поэтому.
Апошний раз у Беларуси от гриппа померли у 2009 году подчас эпидемии от свиного гриппа. Але профессор кафедры инфекционных хвороб БДМУ Сергей Жаворонок лечит, что чаще за всю причину смерти ставят не грипп, а иншую хворобу.
Ведь смертей не было от непосредственно гриппа, то есть диагноз не был грипп и умер вот. А смерти были от других каких-то заболеваний, но грипп спровоцировал это все. Сердечно-сосудистые, пневмонии и другие. Просто вот в диагнозе, в статистику не попали. В статистику попал там обострение хронического бронхита, хоббл, там сердечно-сосудистые инфаркты, инсульты или еще что-то, но не грипп. А грипп это все спровоцировал.
Литва у 2016 году закупила около 110 тысяч вакцин при насильнице у 2,8 миллионов человек, а хоб вакцинации около 3,8%. У 2016 году от гриппа померло 3 человека, а у среднем захворило 127 человек на 10 тысяч жихаров. В Украине и того меньше при насильнице у 42,5 миллионов человек. У 2016 году было закуплено около 175 тысяч вакцин, что в вогуле меньше за 1%. При этом по данным министерства Ахови здоров'я України у епідемний сезон, гэта вересень і май, на грип і вострі респіративні вірусні інфекції перехворіли 15% насельництва країни, а гэта каля 5,8 мільйонів чоловік. Летось в Україні від грипу загинуло каля 70 чоловік. Служба інформації Єврорадіо.
Дякую, Маша, і на гэтым програма Єврозум заканчується. Тягом апошній години для вас працювала інформаційна служба Єврорадіо, де я, Ліза Кучарова. Заставайтеся разом з нами.
Єврозум. Головне інформаційне програма Єврорадіо.